Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватели Олег Кубухов, Алексей Тимофеев. Олег, привет.
Привет, Леша.
Наших слушателей в очередной раз позову в гости на YouTube-канал «Радио «Спутник». Приходите, там много интересного. Есть и прямые эфиры, видеотрансляции. Также есть записные материалы. Много интересного и важного, и полезного. Ну что, мы к нашей теме. 100 дней Джозефа Байдена. Да, после, думаешь, да? Ну, в общем, действительно, в Соединенных Штатах вообще, насколько я понимаю, существует такая традиция, она распространилась теперь на весь мир, подводить такие первые промежуточные итоги президентства в 100-й день вступления в должность главы государства. Но вот 29 апреля или 30 апреля, здесь в зависимости от того, в каком часовом поясе вы живете, по-разному
тут трактуется. Тут тоже споры возникли, тоже, да. Кто-то считает, что на 29-й, кто-то 30-й.
Угу. Совершенно верно. Ну вот, в общем, уже точно совершенно истекли первые 100 дней президентства Байдена, и на этой неделе, как мы все прекрасно помним, глава Белого дома обратился к Конгрессу Соединенных Штатов. Согласно данным, обращение президента в этом году стало популярнее церемонии вручения премии «Оскар».
Интересное сравнение.
Да, но просто «Оскар» в этом году посмотрело меньше всего людей. Вот с чем еще это можно связано. Но, в общем, за выступлением президента следило более 27 миллионов зрителей. При этом аналогичное обращение Трампа, он тоже в 100-й день, все как полагается, обращение к Конгрессу, следили почти 48 миллионов американцев.
Ну, может быть, здесь какую-то свою роль сыграла пандемия, которая бушует в Соединенных Штатах.
Да вы дома сидите, все равно ни черта не делаете, смотрите телевизор. Но что вам, какая разница, что смотреть? Но вот за Трампом следили больше. Хотя, думаю, что, может быть, как-то действительно пандемия. Пандемия же сейчас все можно объяснить, понимаешь? Да, поэтому и...
Ну, либо тогда получается тогда, что Трамп был гораздо популярнее среди американцев, нежели Джо Байден.
Как сказать, но популярнее... Популярнее...
Любопытнее было за ним, да. Следить за Трампом, вот потому что он как бы новичок,
да,
в большой политике.
Совершенно верно. Это было интереснее, да. Что касается рейтингов, 52% американцев однозначно или в некоторой степени одобряют деятельность Джозефа Байдена на своем посту, 52%. И это считается одним из самых низких показателей за всю историю. Ниже только Трамп, у которого было 42%, вот к этой дате, к 100-дневной, да. И Джеральд Форд, у которого было 48% рейтинг одобрения. В общем, о достижениях, предвыборных обещаниях, итогах становления Байдена в должности президента США будем сегодня говорить с кандидатом политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПГУ Юлия Богуславская, с нами на прямой связи. Юлия Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте справедливости ради скажем, что Байден, конечно, пришел в тяжелое для Америки время. Понятно, что в первую очередь, наверное, это связано, может быть, не в первую, вот тут очередь можем расставить, вас попросить расставить. Коронавирус, как следствие, экономика, безработица, распри, то есть расслоение по политическому признаку, в смысле конфронтация, поляризация общества, штурм Белого дома, и вот это все. И здесь приходит, хотел сказать, новый президент. Ну, да, новый президент. Давайте расставим как бы, да, приоритеты. Что, какая сложность для Байдена на первом месте, какая на втором?
Вы знаете, я бы, наверное, на первое место все-таки поставила поляризацию общества, потому что Байден, безусловно, заявлял о том, что он станет президентом для всех американцев. Однако мы видим сейчас, что по-прежнему Конгресс голосует по партийному признаку. Те прекрасные вот рейтинги одобрения, о которых вы говорили, ну, знаете, на самом деле его же больше поддерживают демократы или независимые, да, вот те, кто себя определяет как независимыми. Что касается рейтингов поддержки у республиканцев, они очень низкие, да, там порядка 9-10%. То есть поляризация в стране сохраняется. И вот эти вот, опять же, да, закон о помощи, да, о то, что называется, да, план спасения Америки,
да, 2 триллиона,
который предусматривал, да, выплаты, да, вот в связи с коронавирусом, его тоже в значительной мере проводили демократы. Вот мне представляется, что это сейчас такая самая серьезная, такой самый серьезный вызов для администрации Трампа, хотя, в принципе, я вижу определенные оптимистические знаки. Потому что, на самом деле, программа Байдена, она демонстрирует достаточно серьезную преемственность в отношении того, что говорил Трамп, как ни странно. Дальше следуем. Ситуация...
Вот подождите, Юлия Константиновна, экономики... подождите, да. Хорошо, на первое место мы вывели поляризацию в обществе. Но помните, о чем говорили многие эксперты в преддверии президентских выборов, и когда говорили, что если Байден победит, то некоторые предрекали чуть ли не гражданскую войну в связи с тем, что вот этот тренд на поляризацию и конфронтацию был очевиден. Мы помним январские события, штурм Белого дома, как некую кульминацию на сегодняшний день, да, вот этой поляризации. Вы говорите о том, что не удается Байдену пока примирить это общество. Рейтинг поддержки республиканцев нового президента оставляет желать лучшего. А намерение-то есть у демократов и у Байдена во главе этих демократов примирить общество? Или это пустые слова, за которыми ничего не стоит, а наоборот, то, о чем тоже некоторые говорят, некое навязывание демократической повестки и просто плевать они хотели на то, что думают по этому поводу республиканцы?
Вы знаете, здесь на самом деле не такой простой вопрос. То есть навязывание демократической повестки мне представляется, что присутствует по отдельным сюжетам. Например, мне кажется, что расовый вопрос, он в значительной степени, да, вот такая чисто демократическая повестка. Если вот мы посмотрим на высказывания Байдена и Камалы Харрис после приговора, да, против полицейского, убившего Джорджа Флойда. Но... если мы будем анализировать то, что Байден говорил Конгрессу, ведь вы знаете, большая часть его риторики, это она на самом деле в существенной мере повторяет то, что говорил Трамп. О чем говорит Байден? Создание новых рабочих мест. Вот его приоритет, вот эти все инфраструктурные планы. Разве Трамп не говорил про инфраструктурные планы?
Он с этим пришел на пост, да, он с этим пришел на пост Трампу, да, говоря, давай сделаем Америку великой, имеется в виду, давайте построим мосты, дороги и починим здания, совершенно верно, да.
Да, и создадим хорошо оплачиваемые рабочие места. Именно поэтому люди шли и голосовали за Трампа, причем те люди, которые, в общем-то, традиционно за республиканцев не голосовали. Теперь Байден говорит, у нас цели-то точно такие же. Мы хотим создавать новые рабочие места, мы хотим создавать инфраструктуру, мы хотим, чтобы Америка была более конкурентоспособна в современном мире, но рецепт другой. Рецепт другой. Ведь для Трампа что было важно? Снизить налоги, чтобы разогнать экономику, да?
Перенести предприятия.
Наоборот, так говорит о том, что нужно повышать налоги, создавать, да, более большое государство, вот как об этом любят вести дискуссии в Соединенных Штатах, более большое государство, которое уже будет распределять эти налоговые поступления, пытаясь и усилить рост, да, ну и, соответственно, повысить, да, уровень благосостояния и возможности для населения.
Давайте теперь, да, но коль скоро мы об этом заговорили, тогда на второе место после поляризации вы ставите вот экономические вызовы перед президентом.
Ну, экономические вызовы, безусловно, есть, но тем не менее, вот опять же, обращаясь к тому, что говорит и Байден, и его критики, да, ведь на самом деле, почему сейчас республиканцы выступают против, да, вот таких вот социальных планов Байдена, они говорят, экономика и так уже растет. И действительно, да, вот показатели свидетельствуют, было, да, падение, было достаточно глубокое падение, ну вот здесь вот, по всей видимости, наблюдается рост, очень хорошие прогнозы, опять же, сам же Байден цитировал Международного валютного фонда, то есть порядка 6%, не знаю, достигнет или не достигнет американская экономика, но мы видим, что динамика идет на рост, создаются новые рабочие места. Это, знаете, и с одной стороны и хорошо, это вот как бы действительно показывает, что Америка возвращается, да, к более нормальному состоянию, но с другой стороны это и вызов для Байдена, потому что, ну, опять же, те же республиканцы могут сказать, которые, конечно, в большей степени поддерживают, да, вот эту ортодоксию свободного рынка, конечно, могут сказать, экономика растет и так, зачем, да, какие-то дополнительные вливания.
Но это же... Да, простите, это же вечный спор. Мне очень нравится эта формула, которая объясняет разницу демократов и республиканцев. Демократы считают, что в Америке, демократы считают, что нужно кормить бездельников, а республиканцы считают, что не нужно кормить бездельников.
Вот, зачем баловать их?
Да, вот, да, и, собственно, мы видим это на ярком примере вливания в экономику со стороны Байдена. А на ваш взгляд, не перебор ли вот эти 2 триллиона, которые он намерен впулить в экономику, раздать огромную часть денег из этих 2 триллионов, понятно, создать новые рабочие места, понятно, заняться инфраструктурными проектами. Но, слушайте, при таком мы, я уж не знаю, сколько лет подряд, сколько десятилетий подряд говорим, значит, о раздутом долге, который уже давным-давно там превысил ВВП. Ну и ни конца, ни края этой тенденции нет. Нет, вот очередное вливание, а за счет чего? Ну, просто взяли и напечатали.
Ну, видите, здесь ситуация следующая, что, во-первых, это все рассматривается все-таки в связи с ситуацией с коронавирусом. То, что касается коронавируса, да, это на самом деле очень хорошо смотрится в вопросах общественного мнения в Соединенных Штатах Америки, и все-таки американцы... Что бы мы о них ни думали, по всей видимости, особенно те, которые голосовали за Байдена, любят, когда о них заботятся. Да, и как бы там не процветала, да, вот эта идея там индивидуализма и частной инициативы, это все важно, но, безусловно, вот в такие чрезвычайные моменты, по всей видимости, это хорошо будет воспринято населением. Во-вторых, вот эта вот идея выплат, да, населению, ведь она на самом деле использовалась еще республиканцами, использовалась Трампом. И тогда, на самом деле, когда Трамп подобные же действия предпринимал, и он говорил о том, что больше, да, нужно давать американцам, и, в принципе, и Байден сейчас идет тем же самым путем. По всей видимости, ну, в принципе, комментарий, который дают экономисты, заключается в том, что, ну, все-таки это поднимет потребление, это оживит экономику, да, в краткосрочной перспективе даст определенные стимулы для дальнейшего экономического роста. А что касается ситуации с государственным долгом, то, по всей видимости, она не секьюритизируется в Соединенных Штатах. То есть, да, есть такая проблема, да, может быть, когда-то, да, там придется больше выплачивать, да, вот проценты, да, по этому долгу. Но здесь и сейчас считается, что она не угрожает, да, сильной американской экономике. Здесь просто важно поддерживать экономику на плаву, чтобы она давала хорошие показатели, чтобы она была привлекательна для инвесторов. Поэтому, по всей видимости, здесь вот эта вот проблема госдолга, да, она присутствует, но все-таки, мне кажется, она несколько вытесняется на второй план идеей того, что здесь и сейчас необходимо экономику разгонять.
Юлия Константиновна, один из внутренних вызовов, как мне видится, это здравоохранение американское. Насколько показала практика и опыт последние годы, ну, нельзя сказать, что прям вот удачно все справляется. Естественно, кризисным моментом стала пандемия. Есть ли у Байдена понимание или желание, скажем так, здравоохранение поднять на более высокий уровень в Соединенных Штатах для того, чтобы вот этот изъян вылечить?
Я продолжу, простите, вопрос, потому что да, ровно об этом же хотел спросить. И, во-первых, есть ли действительно такая возможность у Америки, и если она есть, не является ли это продолжением политики Трампа? Потому что то, что сейчас происходит, действительно, американцы, там, больше 60% положительно смотрят смотрят на меры, которые предпринимает администрация Белого дома нынешняя, вот в связи с коронавирусом. То есть им нравятся как антиковидные меры, которые предпринимает Байден. Но это заслуга ли Байдена или Трампа?
Может быть, Трамп как раз и положил начало
совершенно
тому, чтобы
верно,
вот эти меры принятые, да, принимались и дальше.
Но мы видим, да, безусловно, определенную последовательность, но все-таки то, что касается системы здравоохранения в целом, мне кажется, что демократы этот сюжет видят несколько иначе. То есть, в принципе, для Соединенных Штатов Америки, ну, вы знаете, достаточно вот то, о чем вы говорили, да, ведь действительно они достаточно высоко оценивают систему своего здравоохранения. Сильно говорят, у нас там потрясающие клиники, да, там потрясающее в них обслуживание. Есть прорывы в медицине, вот, хотя да, есть к чему стремиться. Но об этом я скажу позднее. Мне кажется, для демократов скорее звучит вопрос не о том, как сделать это здравоохранение лучше, а о том, как сделать его доступнее для большего числа граждан. То есть частично, да, вот реформа здравоохранения Обамы решила этот вопрос, достигла определенных успехов. Байден постарался усилить, да, и в принципе говорит о том, что, что прежде всего здравоохранение надо делать доступнее. Но есть еще один момент, который связан вот с этой идеей соревнования, да, держав, что Соединенные Штаты там, да, безусловно, должны вести мир и так далее. Здесь мы тоже видим, что у Байдена есть определенные планы. Он как раз говорит о том, что государство должно больше вкладывать в исследования и разработки, в инновации. При Трампе, да, вот эти вот эти показатели снизились где-то до, приблизились к 1%, раньше были на уровне 2%, в общем-то, нужно дальше. Ну и также, да, он говорит, вы знаете, все-таки о каких-то индивидуальных, да, проектах, индивидуальных прорывах, скорее, чем о каком-то реформировании этой системы в целом. То есть индивидуальные прорывы какие? Ну, давайте, там, не знаю, повысим финансирование, давайте больше внимания уделять вопросу, там, не знаю, лекарства от рака, да, вот то, что звучало явно в его речи, да. То есть, мне кажется, здесь два направления. Это доступность, ну, и второе, да, вот какие-то инновации, какие-то научные прорывы в этом, в этой сфере. Речь не идет, да, пока, по крайней мере, насколько я вижу, о реформировании каких-то, ну, каких-то серьезных, да, какие-то серьезные вот такие реформистские замыслы пока не присутствуют.
То есть более адресные такие проекты здравоохранения, которые, возможно, и в итоге станут эффективными впоследствии для здравоохранения в целом.
Ну да, то есть сначала будут появляться, да, какие-то инновационные методы лечения, дальше, в общем-то, государство, насколько я понимаю, по задумке демократов, будет стараться сделать их более доступными.
Юлия Константиновна, ну такой, перед тем, как подойти к внешнему контуру и вообще там взаимодействию нынешней администрации с миром, не могу не спросить такую вульгарную, что ли, да, вульгарную тему. Состояние Байдена. Вот в прямом смысле физическое состояние. Вот эта тема, что он там постоянно что-то путает, не может выговорить какие-то слова, не может вспомнить имена, упал, поднимаясь по трапу самолета, по трапу к самолету. Это вообще для американцев важно? Они вообще как-то относятся к этому, воспринимают? Они это так, как воспринимают большая часть российской там, да, аудитории? Мы все это видим, и для многих из нас очевидно, что это вызывает, ну, недоумение, и мы просто не можем понять, как же такое может быть, как они могли выбрать такого президента?
Ну, видите, это все-таки, наверное, в таких мейнстримовых дискуссиях не присутствует, потому что, ну, строго говоря, это эйджизм. Вот. То, что касается Байдена, я думаю, что за него голосовали многие, прежде всего, потому что он не Трамп.
Да.
То есть даже вот Байден в таком состоянии, несмотря на то, что, да, ну, не знаю, читаю его выступления, обращаю постоянно внимание на то, что говорит он короткими предложениями, короткие абзацы делает. Вот. Но как это сказывается, знаете, на процессе принятия решений, пока что говорить сложно. То есть я не видела, да, какой-то информации, каких-то серьезных комментариев на этот счет. Я предполагаю, что, конечно, у Байдена эффективная команда, ему удалось собрать вот действительно какая-то такая, ну, за важное направление действительно отвечают люди, которые во многом являются единомышленниками Байдена, то есть нет какого-то перетягивания, да, здесь каната друг на друга, что, как мне представляется, хороший показатель. Ну и с другой стороны, знаете...
Но и нет такого, знаете, я, слушай, я не небольшой сторонник Трампа, вообще не сторонник, но просто вспоминая вот тоже, когда Трамп пришел на пост главы Белого дома, я помню, да, вот эти проблемы со сбором команды, у него не было людей, кому он мог доверять. Я помню, как когда появился этот термин «глубинное государство», да, бюрократический аппарат, который противодействовал президенту, призывал бойкотировать и так далее. Там ужасные тоже какие-то вещи творились. Вот теперь кажется, что то самое глубинное государство вот на пике своей формы благодаря Байдену. И возникает вопрос, а вот когда мы говорим глубинное государство, можно ли провести аналогию, например, да, вы тоже наверняка слышали эту избитую уже фразу «у Кремля несколько башен». Вот много ли башен у Вашингтонского обкома, вот этими, да, выражаясь формулировками?
Не, ну смотрите, все-таки терминология глубинного государства,
да,
она
глубинного,
ну,
народа.
Более разговорная, да, она все-таки не научная категория, да, но в принципе мы все понимаем, что есть, безусловно, карьерная вашингтонская бюрократия, которая, вот, не знаю, имеет, да, какую-то преемственность, какие-то сформировавшиеся взгляды по определенным вопросам, и которая, ну вот я просто обращаюсь, наверное, к внешней политике, могу достаточно много примеров здесь привести, которые имеют какие-то устоявшиеся взгляды на те или иные вопросы, и, конечно, которая пытается блокировать те решения руководства, которые считает неэффективными и неприемлемыми. Вот, что говорить сейчас можно про команду Байдена? Вы знаете, я пока вот не вижу, ну вот, не знаю, может быть, сейчас пока, опять же, в средствах массовой информации такая достаточно позитивное восприятие, да, в Соединенных Штатах вот этой команды, то есть я пока не вижу каких-то серьезных, знаете, противоречий, которые выходят на поверхность. Ну, единственный вот, наверное, пример, который я готова, могла бы привести, коль скоро мы переходим, да, к внешнеполитическому блоку, это вот эти противоречия по поводу Китая. Вот они уже засветились, да, вот внутри разведывательного сообщества, как ни странно. И они вылились, да, вот в том докладе, который касался вмешательства в американские выборы. Когда уже в докладе, да, было написано, что вот, не знаю, Китай, в принципе, он ничего особо серьезно, да, никак не вмешивался в Соединенные выборы в Соединенных Штатах Америки, просто для себя собирал информацию. Очень нейтрально выдержана, написана глава по Китаю. Тем не менее, да, там есть такая вставка, конкурирующее мнение по этому вопросу, что Китай действительно ведет достаточно серьезную разведывательную деятельность на территории Соединенных Штатов Америки, и эта часть разведывательного сообщества воспринимает как, ну, нежелательное, да, с точки зрения национальной безопасности действия.
Ну вот и можно вспомнить еще его общение с журналистами, когда была пресс-конференция Китая, когда вот он провозгласил вот эти прерогативу идеологической борьбы. Он сказал, что для нас это важно, да, вот в Китае мы будем бороться с коммунизмом и так далее. Вот эта идеология, выходящая на первый план в контексте внешнеполитических действий Соединенных Штатов. Давайте попробуем разобраться. У нас буквально 2 минуты, Юлия Константиновна, к сожалению.
Угу. Да. Ну, что касается идеологии и согласия по этому вопросу, ну, вот что могу сказать. С одной стороны, это та повестка, которая, наверное, Соединенными Штатами воспринимается как нормальное. Мне кажется, что вот Соединенные Штаты в период холодной войны вполне поднаторели, да, вот в этих вопросах идеологической борьбы, и без определенной идеологизации американскую внешнюю политику уже представить нельзя. Тем не менее, если мы обратимся к комментариям, ну, скажем, более молодых конгрессменов, я имею в виду более молодых по возрасту, то здесь, безусловно, есть та часть, прежде всего, республиканцев, да, прежде всего, скандальный конгрессмен Гейтс, которые во многом высмеивают, да, вот эту вот риторику идеологизированную Джо Байдена, которые говорят о том, что, ну, вот это какое-то возвращение практик холодной войны.
Отворачивает ли союзников идеологизация США? То есть они навязали сначала ничего личного, только бизнес, а теперь мы видим как попрание этой доктрины.
Вы знаете, для союзников, с одной стороны, это возвращение к нормальности, потому что трансатлантический консенсус без определенной идеологизированности и без общих ценностей, да, вот так вот внешне он не видится. Это, как объяснить, это дополнительное доказательство того, что Европа и Соединенные Штаты должны выступать вместе.
Да, присяга очень на важный, верность. Да, да,
вот в этом направлении. С другой стороны, мы видим, что Соединенные Штаты ведь что пытаются сделать? Они продолжают линию Трампа на расширение, да, вот этой повестки трансатлантических отношений, пытаясь вопросы взаимоотношений с Китаем сюда привнести.
Спасибо большое, Юлия Константиновна. Вынужден вас прервать. Очень интересно. Спасибо вам огромное. Прям доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений с ПБГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская была с нами на прямой связи. Новости продолжим.